Пап, я хочу стать футболистом.
С настоящими стейками из мяса индейки Indy Light вы всегда остаетесь на лайте.
А знаешь, любишь – делай. Главное, ешь давай.
Indy Light. Делай, что любишь.
Друзья, здравствуйте! Это очередная серия нашего большого цикла про династию Романовых. Сегодня мы будем с вами говорить про царствование Александра II. Ну, во-первых, я нахожусь в Петергофе. Давайте начнем с того, что пустили нас святая святых, синий кабинет государя-императора Александра II. Именно здесь готовилась реформа по отмене крепостного права. Что телезритель из Москвы Сергей Минаев вынес после экскурсии по этому замечательному месту? Ну, во-первых, вот эта вся позолота, значит, все эти олиповатые светильники, золотая мебель, которую мы привыкли видеть в сериалах про царское время, это все, конечно, выдумки нерадивых советских и постсоветских декораторов. Значит, все здесь сделано с тончайшим, невероятным вкусом. Это первое, что поражает, и ты понимаешь, что люди здесь, во-первых, жили довольно скромно. Я думаю, что государь-император мог позволить себе все, что угодно. Елизавета Петровна доказывала это не раз, что она могла потратить любые бюджеты на дворец и на собственный гардероб. Невероятно скромно для императора, повторюсь, и с большим вкусом. Что еще из интересного? Здесь, по легенде, установлен первый или один из первых в Российской империи вотер-клозет, то есть туалет. Модный, современный. И ванна. Здесь же находятся их две штуки. Ну, это бытовые детали, но это невероятно интересно, когда ты историю буквально видишь, ты понимаешь, и эти вещи иногда говорят вообще больше о человеке, чем любые указы, чем любые какие-то воспоминания современников. Но это я увлекся, извините. Царствование это было во многом неожиданным. Что имеется в виду? Конечно, никто не ожидал, что сейчас придет новый государь, император Александр II, и сразу начнет с реформ. Ничего не предвещало. И вообще один из первых шагов — назначение министром внутренних дел Ланского. Человек, который был абсолютно продворянский. Что значит продворянский? Слухи-то шли, что надо бы как-то вот реформа. И в царствование Александра I крестьян надо бы отпустить. И в Екатерининское царствование еще это обсуждалось. И при Николае I. И потом, после, в общем, довольно жесткого, или как в советских учебниках было написано, реакционного правления Николая I, конечно, общество и элиты ждали какой-то оттепели. Но такой оттепели не ждали, и ничто не выдавало, в общем, государя-реформатора в Александре II. Тем более вот то, что будут освобождены крестьяне. Да, у нас есть отдельный выпуск на канале про эту реформу. Мы не будем сейчас повторяться, какая она была. Посмотрите выпуск, прям там вот детально, шаг за шагом, пункт за пунктом я эту реформу обсуждал. Но во всяком случае, готовилась эта реформа здесь. Реформы эти были неожиданными, царствование это было во многом спорным и, конечно, бесспорно трагичным, потому что государь-реформатор, царь-освободитель был убит. И мы поговорим сегодня еще про террор, мы поговорим про многочисленные покушения и, наконец, про убийство государя-императора. И, забегая вперед, хочется сказать, что вот эта вот мифология, во многом мифология, воссозданная Николаем I, вот эти вот здесь Александрии, здесь же деревни, где живут образцово-показательные крестьяне, эти косцы или косари, значит, в народных рубахах, все это, значит, под управлением царя-батюшки, единение государя и народа, буквально воплощение девиза самодержавия, православия и народности. И вдруг это рушится, потому что ни какие-то шпионы, ни басурмане, ни иноверцы, русские люди убили русского царя. И это такой, ну, такая серьезнейшая трещина, которая пролегла через всю монархию и во многом, конечно, предопределила все дальнейшие события. Я не буду сейчас возвращаться о том, что реформы надо было делать, наверное, еще Александру Первому. Это нет такого, надо бы, история слагательных наклонений не терпит. Во всяком случае, это было знаковое царствование, и мы сегодня о нем поговорим. Мы начинаем в синем кабинете, где готовилась крестьянская реформа. Начало нашего выпуска и конец нашего выпуска, в общем-то, будет также здесь, потому что за моей спиной каретная подушка. Каретная подушка – одна из нескольких каретных подушек, на которую положили государя-императора после того последнего рокового покушения. На этой подушке остались следы крови Александра II. Вот такая вот будет история. Давайте начинать. Управлять Россией несложно, но совершенно бесполезно. Этой, в общем, ироничной фразой Александр II охарактеризовал свою деятельность во главе государства. Взгляд, конечно, самокритичный, тем не менее, он ему не помешал провести одну из самых масштабных в истории нашей страны реформ. И даже целого ряда реформ, которые охватили почти все сферы общественной и государственной жизни. Вот про ожидание реформ. Пушкин. В 1819 году, когда будущему Александру II шел всего второй год, писал: «Увижу, о друзья, народ неугнетенный и рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной взойдет ли, наконец, прекрасная заря». Тогда, в общем, верили, что перемены случатся еще при Александре I. Мы помним это из выпуска про Александра I. На столе императора лежал проект крестьянской реформы графа Аракчеева. Готовился к конституции проект графа Новосильцева. Ну вот, казалось, еще немного, и все. Освободят крестьян. И реформы все эти станут реальностью. Но никаких реформ не последовало. Следующий император, Николай I, тоже вроде хотел перемен, но, как вы помните, тоже у нас был выпуск, все началось с военного мятежа декабристов, которые как раз тоже хотели конституцию и отмену крепостного права. И в его правлении тоже никаких изменений не было. Наоборот, оно стало одним из самых консервативных правлений. Вообще, в 19 веке наши императоры опаздывали с реформами лет на 50, и когда они их обществу выдавали, в усеченном, так сказать, формате, общество ими уже не довольствовалось, только раздражалось. И так, в общем, с реформами Александра II во многом получилось. Его современник, князь Петр Долгоруков, человек ядовитый, писал: «Александру страстно хочется, чтобы о его либерализме кричали, а самодержавной власти из рук выпускать не хочет. Он желает, чтобы его расхваливали, а между тем боится гласности. Желает, чтобы повторяли, что он второй Петр I. А между тем умных людей он не только не отыскивает, но еще не любит их и боится». В этих словах, правда, много яда. Ну, очевидно, что император делился властью, и своими же реформами он ввел в России свободы, которых не было. Он умел находить талантливых сподвижников в государственных делах. Ну, дайте так, по-честному, если бы императора окружали дураки и бездари, как бы все эти грандиозные события в его правлении произошли? Но один момент подмечен точно. Александр II всегда жил так, будто бы он актер, который исполняет самую важную роль. Ему всегда хотелось играть эту свою роль так, чтобы найти, снискать искреннее признание и любовь публики. Каким бы выдающимся ни был ваш продукт или услуга, в текущих условиях рынка нельзя игнорировать важность маркетинговых инструментов. Даже самые лучшие идеи могут остаться незамеченными без эффективного продвижения. Чтобы привлечь внимание к вашему бизнесу и достучаться до целевой аудитории, стоит сделать выбор в пользу современных технологий. Отличный вариант – рекламная платформа в экосистеме Т-банка, которая открывает возможность работать на аудиторию более 50 миллионов человек. В основе платформы передовые технологии, Big Data и машинное обучение, которые показывают вашу рекламу именно тем, кто заинтересован в продукте. Сегментация на основе истории покупок и поведения покупателей позволяет отсеивать нерелевантную аудиторию. Ваши предложения размещаются только в нужных разделах приложения Т-банк. Что важно, вы сможете размещать видеобаннеры не только внутри экосистемы Т-банка, но и за ее пределами. Публикуйте карточки товаров, поднимайте их в поиске или создавайте бренд-полки. Модель закупки рекламы вы сможете выбрать в соответствии с вашими целями. Владельцы малого и среднего бизнеса смогут запустить кампанию самостоятельно, без долгих настроек. А для масштабных запусков владельцы крупного бизнеса могут воспользоваться услугой персонального сопровождения. Так что, друзья, переходите по ссылке в описании или по этому QR-коду на экране, чтобы подключиться к рекламной платформе T-Ads и начать запускать свои компании в приложении ТБанка уже сегодня. Александр II родился 17 апреля 1818 года в Москве. Родился в митрополичьем дворце Московского Кремля, где семья его отца, великого князя Николая Павловича, остановилась во время визита в древнюю столицу. Рождение Александра Николаевича было важным политическим событием. Мы помним, ни у Александра I, ни у его брата Константина не было наследников. А значит, рано или поздно власть в стране должна была достаться третьему сыну Павла I, Николаю, а затем уже его сыну Александру. Поэтому в честь будущего наследника дали салют в 201 артиллерийский залп. А новорожденный вскоре был объявлен шефом лейб-гвардии гусарского полка. Полк очень престижный, отличался он роскошным и дорогим военным мундиром. Потом Александр будет очень часто носить военную форму своего гусарского полка. И на многих портретах, вот, которые вы видите в выпуске, он запечатлен именно в этой форме. Воспитание ребенка было поручено Юлии Барановой, которая отличалась редкостной добротой и внимательностью. Александр очень полюбил свою воспитательницу и, уже став императором, всячески помогал ее семье. Сыновья Барановой стали генералами, один стал членом Государственного совета, другой командовал дворцовыми гренадерами, которые охраняли императорский дворец. Третий стал тверским губернатором. Ну, впрочем, так же, как вы помните, заботился о своей воспитательнице его отец Николай. Он сделал вообще ее первой женщиной, которая получила княжеский титул. Ну, в общем, тот еще социальный лифт, конечно, такое кумовство, но оно, в общем, свойственно для всех элит того времени. Сразу после восшествия на престол Николая I Александр был официально объявлен великим князем и наследником. Император отдал тогда малыша в руки верных ему гвардейских саперов, которые первыми поддержали его в день мятежа декабристов. После внезапной смерти Константина Павловича в 1831 году титул цесаревича перешел к юному великому князю. Значит, первые годы Александр Николаевич живет с родителями в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге. Летом он отправляется в гости к бабке своей, вдовствующей императрице Марии в Павловск. И в 6 лет начинается его обучение. Ему назначили воспитателя, капитана Карла Мердера. Это ветеран войн с Наполеоном. По воспоминаниям другого воспитателя Александра II, Василия Жуковского, Мердер был человек очень умный, добродушный и волевой. Николай Павлович, отдавая сына Мердеру, говорил: «Я хочу воспитать в своем сыне человека, прежде чем сделать из него государя». По воспоминаниям современников, Александр рос энергичным, ловким и таким находчивым парнем. С детства отличался простотой в общении и хорошими манерами. И Баранова, и Мердер смогли передать своему воспитаннику доброту. И действительно, Александр II вырос очень гуманным человеком. Мы потом увидим его первые указы после восшествия на престол. Помилование. Он начал свое правление, отлично описывающий его идеалы фразой. Вот эта фраза была в манифесте на окончание Крымской войны. «Правда и милость да царствуют в судах». Впрочем, обратной стороной доброты стала сентиментальность, мечтательность, свойственные великому князю. А Жуковский позже вспоминал, что если что-то не получалось у Александра II, он очень быстро бросал это занятие, ему оно наскучивало. Ну, то есть, вот такого методичного желания работать, особенно пробиваясь через препятствия, у него не было. Как положено, в то время Александр получил домашнее образование. Его главным наставником и учителем русского языка и литературы стал знаменитый поэт Василий Жуковский, который, в общем, был человек такой свободомыслящий, но, тем не менее, все еще консервативный. Он, безусловно, передал обе эти особенности Александру, который, оставаясь абсолютным монархом, стал первым императором, который провел либеральные реформы, который собирался ввести парламентскую систему правления в России. Еще в 1823 году Жуковский, владелец богатых имений, отпустил на волю всех своих крепостных, полагая, что каждый человек должен быть свободным. Это очень важная характеристика, потому что сколько мы с вами, посмотрите выпуск про крестьянскую реформу, сколько мы с вами видели этих заявлений. Прекраснодушные дворяне сидели и говорили: надо закончить, положить конец этому вековому рабству. У меня всегда возникал вопрос: ребят, а чего вы себя-то не начнете? Отпустите своих крестьян на волю. Ведь единицы это делали.
Ну, потому что это деньги, как же так возможно-то?
Несомненно, что Жуковский много говорил наследнику о необходимости ликвидации крепостного права. Жуковский решил, что с 8 до 13 лет обучение будет посвящено основам знаний и нравственности. В это время Александру преподавали православную веру, историю церкви, логику, грамматику и арифметику. До 18 лет шел основной курс – правоведение, история, статистика, география, физика и биология. Важное место уделялось иностранным языкам. Наследник в совершенстве говорил по-французски, немецки, по-английски и знал польский. Немалое место отводилось искусствам, рисованию, музыке, танцам, архитектуре. То есть мы видим, да, что будущий император был человеком всесторонне образованным. Летом этого года я принял участие в интересной дискуссии о том, как будут выглядеть города будущего. Мы обсуждали, как проектирование зданий влияет на наше восприятие, состояние и ритм жизни, опираясь на открытие нейронауки. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов тогда сказал: «Давайте делать самое крутое, что можем сегодня. Это будет архитектурой будущего». Одним из таких примеров станет новый проект девелопера MR – инновационный небоскреб One, который скоро появится в Москва-Сити. One – действительно уникальное здание. На уровне 85-го этажа здесь появится высотный парк Sky Garden. Это 1000 квадратных метров озеленения с крупномерами на высоте более 340 метров под панорамным куполом. Помимо парка, частью клубной инфраструктуры станут приватный кинотеатр, библиотека, бильярдные, детский клуб, фитнес-залы для индивидуальных тренировок и множество других пространств. На первых этажах небоскреба появятся торговая галерея и рестораны высокой кухни, фитнес-центр с бассейном и клиника превентивной медицины. В One будут квартиры и двухуровневые пентхаусы, а на этажах с 5 по 30 офисные пространства класса Prime. При этом вертикальное зонирование и навигация обеспечат приватность как для жителей, так и для резидентов деловой части здания. И все это с сервисом на уровне лучших мировых отелей. Проект будет реализован к 2030 году, а подробности о небоскребе One и доступные лоты вы можете найти на сайте уже сейчас. Ссылка ждет вас в описании. Вместе с наследником учились два мальчика. Граф Иосиф Вильегорский и Александр Паткуль, потомок того самого Паткуля, который служил Петру Первому и был казнен шведским королем Карлом XII. Паткуль закончит свою жизнь, свою карьеру обер-полицмейстером Санкт-Петербурга. А Вильегорский умер рано, умер в очень молодом возрасте. Вы можете увидеть его портрет, его голова на картине Иванова «Явление Христа народу». Распорядок дня наследника престола по заветам Николая I был спартанским. Сон на жестком матрасе, простая пища, строгая дисциплина, пробуждение в 6 утра, умывание, завтрак. Уже в 7 начинались занятия, которые продолжались до полудня. Затем следовала двухчасовая прогулка. В 2 часа дня обед, затем отдых до 5 часов. После этого занятия продолжались и шли аж до 7 вечера. За этим шел час занятий спортом, после чего в 8 вечера подавался ужин. Ну, то есть, в общем, там не вздохнуть, да, особенно. Свободное время до 10 вечера посвящалось отдыху и обязательному заполнению дневника. В дневник надо было внести все, что сделано за день, в чем преуспел, где допустил промахи. И такой дневник вели все русские императоры. В воскресные и праздничные дни учеба отменялась. Вместо нее Александр занимался спортом и читал. Среди учителей наследника следует отметить вот каких людей. Михаил Спиранский, финансист Егор Конкрин, статистик Константин Арсеньев, известный критик крепостного хозяйства. Все эти люди наиболее деятельные и известные чиновники царствования его отца Николая I. Современники отмечали, что Александр умен, эрудирован, хотя в отличие от своего волевого отца, несколько нерешителен, но при этом самоуверен. Эти качества, конечно, в будущем будут проявляться. В 1830 году Мердер попросил своего воспитанника придумать собственный девиз. И Александр выбрал три слова: постоянство, деятельность, надежда. Важной частью обучения будущего императора были военные науки и физическая подготовка. Гимнастика, верховая езда, упражнения с холодным оружием. Полагали, что русский царь должен быть воином, способным легко выдерживать тяготы военных походов, потому что ему предстоит, возможно, вести в бой армии и побеждать врагов. Ну, хотя, конечно, давайте честно, никакие императоры уже в 19 веке лично армии не поднимали за собой. Жуковский возражал против, как он считал, чрезмерного внимания к военным наукам. Но Николай I сказал, что наследник, прежде всего, человек военный. Этому завету следовали все русские императоры, начиная с Петра I. В 1827-м великий князь стал почетным атаманом всех казачьих войск России. С 1831 года Александр Николаевич проводил лето в военном лагере. Он нес офицерскую службу и командовал вверенным ему взводом. В 1834-м, в 16 лет, наследник торжественно принес две присяги. Гражданскую, на верность царствующему отцу, и военную. После этого события цесаревич официально считался совершеннолетним. Дальше наследника стали вводить в курс дел государственного управления. Он стал сенатором, через два года, в 18 лет, генерал-майором, а в 1841-м вошел в число членов Государственного совета, высший законосовещательный орган империи. А в следующем году, в 19 лет, был включен в состав комитета министров. Параллельно Александр проходит военную службу в лейб-гвардии. Понятно, что он быстро получает чины, продвигается по службе. В 1844-м Александр уже командовал всей пехотой гвардейского корпуса. Это три пехотные дивизии и стрелковый батальон. Наследнику было 26 лет, он уже генерал. Надо сказать, что отец его был человеком резким, оплошностей зачастую не прощал. И как-то раз, прямо во время парада, в присутствии генералов, резко отчитал сына. Но в целом Николай был доволен тем, как молодой сын несет военную службу. Александр Николаевич был высок, 185 сантиметров. Ну, для нашего времени это рост выше среднего, а над людьми середины 19 века Александр возвышался примерно на голову. Голубоглазый, светловолосый, статный, физически развит, атлетически сложен. Тонкая талия, которой Александр очень гордился. На нем прекрасно сидели военные мундиры. Здоровье крепкое. Надо сказать, что лишь в возрасте 60 лет у императора стали проявляться признаки астмы. Болезни, в общем, неприятные, но не смертельные. В 1837 году обучение закончили, и Александр, завершая образование, отправился в путешествие. Европейские принцы обычно совершали официальные визиты к царствующим особам. Александр Николаевич начал свой гранд-тур с большой поездки по стране. Это был приказ Николая I, который хотел, чтобы сын узнал вообще, что происходит за пределами столицы и что происходит в больших городах. За 8 месяцев на гужевом транспорте, это удивительно вообще, наследник проехал больше 20 тысяч километров, добравшись до Урала и Сибири, где до него не бывал ни один русский правитель. Там он встретился с декабристами в Сибири, в глубине вот этих сибирских руд. И Александр просил отца смягчить участь ссыльных декабристов. Отец сына послушал и разрешил им записываться на военную службу на Кавказ или на гражданскую службу, но в Сибири. Тем самым ссыльным возвращались гражданские права и появлялась возможность выслужить или вернуть себе дворянство, которого они были лишены решением суда. После поездки Александр II сказал: «Я своими глазами и вблизи познакомился с нашей матушкой России, научился ее больше любить и уважать ее». Друзья, быстрый анонс. У меня в руках новый 9-й номер нашего журнала «Чтиво». Он выйдет в продажу, когда до Нового года останется пара недель. И поэтому мы посвятили его еде, то есть довольно важному вопросу в длинные новогодние праздники. Редакция спрашивает, какую роль еда играет в нашей жизни и в истории. Мы представили, с кем бы сидели за столом, окажись, например, в легендарном московском ресторане «Яр» в самом начале 20 века. Мы вспомнили блюда, вспомнили традиции, которые сопровождают нас каждый Новый год еще с петровских времен. Даже описали блюда, которые уже невозможно попробовать, ну просто потому, что их ингредиенты исчезли. Мы сделали актуальный большой гид по современным ресторанам в российских регионах и назвали имена шеф-поваров, которые сегодня кормят Русь от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. На обложке этого номера Сергей Безруков, Человек, который сыграл всех великих в истории страны. Сегодня, и об этом говорит опрос в ЦИОМ, самый популярный актер России уходящего года. В общем, друзья, у нас получился самый толстый номер за все время работы над журналом. Я надеюсь, эти длинные праздники вы проведете с нами. Оформить предзаказ уже можно на Озон, ссылка в описании. В следующем, 38-м, гран-тур продолжился большой поездкой в Европу. Главная цель – выбор невесты. Николай I предпочел, чтобы сын его выбрал сам себе невесту из числа знатных аристократов. В заграничной поездке Александру также предстояло встречаться с главами государств и правительств, вести переговоры, оттачивать дипломатические навыки. Как раз в это время Александр влюбился в польскую красавицу Ольгу Калиновскую. И дело настолько серьезно, что отец его решил как можно скорее сына женить, чтобы он разорвал эту связь, во-первых, с женщиной, которая ему была неровня, во-вторых, она была католичка. Невест для русских принцев традиционно выбирали в протестантских странах, где спокойно относились к переходу из протестантов в православие, что было, конечно, главным условием для будущей императрицы. Александр Николаевич посетил Германию, потом уехал в Италию, далее в Вену, в столицу Австрийской империи. По дороге он был в небольшом герцогстве Гессенском. Там он познакомился с принцессой Марией, которая произвела на него очень хорошее впечатление. Помня про волю отца, Александр написал в Санкт-Петербург, что, похоже, выбор свой сделал. А конечным пунктом поездки мы этой темы краем касались в выпуске про викторианскую Англию. Конечным пунктом поездки была Англия. Там в это время царствовала, но не правила, молодая и очень привлекательная королева Виктория. Ей шел 20-й год, и она была не замужем. Виктория заинтересовалась наследником русского императорского престола. Тем больше, что в Лондоне уже ходили слухи, что Александр II хорош собой, у него прекрасные манеры. 2 мая 1839 года во время официального приема в Букингемском дворце Александра II, будущего Александра II, представили Виктории. После этого Виктория оставила в дневнике запись. У него красивые синие глаза, короткий нос и изящный рот с очаровательной улыбкой. Я нашла великого князя чрезвычайно привлекательным, с располагающим приятным характером, таким естественным и таким веселым. Он всего на год старше меня. И Александр признает своему адъютанту, полковнику Семену Юрьевичу, что влюблен, Виктория ему нравится, и более того, Виктория отвечает ему взаимностью. Великий князь задержался в Англии больше, чем на месяц, то есть практически вдвое, чем планировалось. На балах он танцевал с Викторией, они вместе проводят много времени, нарушают строгий придворный этикет. 28 мая Виктория написала в дневнике: «Я действительно люблю этого приветливого, милого молодого человека». Но брак будущего русского императора и британской королевы был невозможен по политическим причинам. Потому что он означал, что или Виктории, или Александру придется отречься от престола. Несмотря на чувства, никто из них, конечно, от короны отказаться был не готов. А так, представляете, если бы поженились, да? Была бы у нас какая Россия? От Владивостока до Дублина. Ну, еще один момент. Политическое противостояние России и Великобритании было слишком сильным. В Азии две державы участвовали в большой игре. Правящие элиты такой союз никогда бы не поддержали. И вот, уезжая из Лондона, Александр подарил Виктории овчарку по кличке Казбек. Это был любимый пес королевы. Ну, очевидно, да, что слух о романе с Викторией дошел до Санкт-Петербурга. Николай I требует от сына немедля решить вопрос со свадьбой. Русский император жаловался супруге, что сын их несерьезен, подвержен страстям и склонен к удовольствиям. Впрочем, мечтания о Виктории были несбыточными. Калиновскую отправили в Польшу, там ее выдали замуж быстро. Александр вынужден решать вопрос с браком. Он по дороге в Россию заехал в Гессен и там сделал официальное предложение принцессе Марии Гессенской. Довольно печальная эта история. Почему? В сентябре 1840-го прибывает Мария в Россию, принимает православие и становится Марией Александровной. 16 апреля следующего года свадьба. И брак этот совершенно несчастливый. Супруги не похожи, вкусы разные, ничего общего между ними нет. Александр любит праздники, он светский человек, Мария затворница.
Высшее общество ей не нравится, большие толпы народа ее пугают. Александр человек был верующий, но, в общем, нерелигиозный. А Мария со всем пылом неофита принимает православие и стремится стать больше православной, чем вообще любой человек в императорском окружении. Александр жизнерадостный, жизнелюбивый, супруга его меланхолична, аскетична и склонна к уединению. После того, как Александр стал императором, на Марию еще одна ноша ложится. Она должна стать публичной фигурой, встречаться со множеством людей, поддерживать широкий круг общения, заниматься общественной деятельностью. Ничего этого Мария Александровна делать не хотела и не любила. Ее отчужденность от высшего света, желание жить в узком кругу семьи сделали императрицу крайне непопулярной в русском обществе. Александр к супруге быстро охладел. Последний их ребенок, великий князь Павел, родился в 1860 году. После этого пошли гурьбой фаворитки. А супруга затворилась от мира в дворцовых покоях. Она, надо сказать, была матерью 8 детей. Здоровье было подорвано. И дальше что происходит? В 1865 умирает Николай, старший сын и наследник Александра II. Императрица в шоке. Она перестает показываться на людях, слабеет и вообще переезжает в Крым. Там теплый климат и хоть какое-то облегчение. А Александр II влюбляется в княжну Екатерину Долгорукую. И с 1878 года она постоянно живет в Зимнем дворце в комнатах прямо над покоями Александра II. А он каждый вечер туда поднимается на специально оборудованном лифте. Мария к тому моменту тяжело больна, с постели не встает. Непонятно понимала, она про увлечение своего супруга не понимала. В общем, 22 мая 1880 года императрица скончалась. А о главной любви всей жизни Александра II, о Долгорукой, мы с вами еще поговорим. И вот начинается правление. Александр II восходит на престол в трудное время. Николай, отец его, сказал сыну: «Сдаю тебе мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал. Оставляю тебе много трудов и забот. И задач действительно множество. И главное, надо выходить из ужасной Крымской войны». Начинается Парижский конгресс. Февраль-апрель 1856 года. Российскую делегацию возглавляет граф Орлов, очень опытный дипломат, еще в 1829 году подписывавший Адрианопольский мир у стен Константинополя. Это был мир с Турцией. Францию представляет министр иностранных дел граф Александр Валевский, незаконно рожденный сын Наполеона I. Участвуют делегации Британии, Австрии, Пруссии, Сардинии, ну и, конечно, Османской империи. Граф Орлов искусно интригует, вносит раскол в союз Англии и Франции, демонстрирует Франции русское дружелюбие, всячески подчеркивает тот факт, что в случае ослабления России противником Франции окажется именно Британия. У России много агентов влияния, которые делают все, чтобы улучшить позиции империи. Большая часть немецких государств вообще оказывается на стороне русских. Так что, в общем, ожидали дипломатическую изоляцию побежденной России. На это очень рассчитывала Англия. А дальше все понимают, что надо завершать этот конфликт и с наименьшим ущербом для всех сторон. По итогам конгресса Черное море объявляется нейтральным для всех держав. Россия лишается военного флота в Черном море, но одновременно она оказывается защищена международным трактатом от военной угрозы с этого направления. Корабли недружественных стран, прежде всего Англии, конечно, не могли входить в Черное море. Княжества Молдавия и Валахия сохраняют автономию. Так создается, собственно, ядро скорого появления независимой Румынии. Россия возвращает Турции город Карс, занятый в ходе войны, передает часть Бессарабии княжеству Валахия и демилитаризует Аландские острова. В общем, война, которая была проиграна, в итоге это поражение было сглажено несомненным успехом русской дипломатии. Дальше Александр II в 1856-м посещает Гельсингфорс, Финляндию, Варшаву. Там он говорит местным элитариям: оставьте мечтания по поводу их независимости. И подписывает в Берлине очень важный документ – двойственный союз с Пруссией. Потом коронация, 1856 год, первые акты императора Александра II. Послабление декабристам, участникам польского восстания, петрашевцам. Приостанавливаются рекрутские наборы, ликвидируются военные поселения. И буквально сразу с места в галоп Александр II переходит к реформам. Реформы, в общем, конечно, можно считать половинчатыми, часть из них такими и была, крестьянская реформа, самое главное, но многими результатами мы пользуемся по сей день. Современная банковская и казначейская система восходит к Александру II. Современная организация армии почти полностью воспроизводит то, что было создано в годы правления Александра. Судебная система в целом была организована в то же время. Система образования, существующая в России, прямой наследник эпох великих реформ. Первой и по времени, и по важности стала крестьянская реформа. Освобождение крестьян от крепостной зависимости. Хотя меры императоров Александра I и Николая I по облегчению положения крестьян давали плоды, и к 1858 году большая часть крестьянства была свободной, а крепостных было 37%, эти перемены были медленные. Требовалось быстро и решительно это крепостное право отменить. У нас есть целый выпуск. К сожалению, в выпуске про Александра II мы не будем говорить про его главную реформу, потому что у нас есть выпуск про отмену крепостного права. Посмотрите его, пожалуйста. Финансовая реформа, которую, в общем, придумал и написал государственный контролер Татаринов. В 1860 году из казенного коммерческого банка создается Государственный банк Российской империи. Ему поставлена задача – оживление торговых оборотов и упрочение денежной кредитной системы. Вклады в Государственный банк отличались самой высокой степенью надежности. Когда в конце 70-х годов среди коммерческих банков, обещавших вкладчикам высокие прибыли, началась волна банкротств, Государственный банк сохранил все средства, вложенные в его кассу. Также Государственный банк начал выводить из оборота большое число необеспеченных бумажных денег, которые были имитированы для покрытия военных расходов Крымской войны. В период экономического роста в 70-х годах ресурсы банка использовались для поддержки стабильных компаний и частных банков, чтобы они, собственно, не пострадали от недобросовестной конкуренции. Была разрешена деятельность частных банков. С 1862 года это невиданная вещь. Государственный бюджет стал публичным. Невиданная вещь для России. Все госструктуры были обязаны представлять отчеты по расходованию средств, которые публиковались к сведению общественности. Был организован финансовый контроль. Все доходы и расходы государства проходили через казначейство. Несмотря на то, что эффективность финансовой системы выросла, не спасло страну это от финансового кризиса. 1873-1875 год. Масштабнейший банковский кризис, крах множества дутых акционерных обществ и банков, например, крах коммерческого судного банка. Что еще важного было в финансовой реформе? Помните, мы во многих выпусках про систему винных откупов говорили, как предмет коррупции, да? Люди просто, вельможи, состояние на этом зарабатывали. Отменили винные откупа, заменили на акцизные марки. Марки теперь выдавали в акцизных управлениях. Денежную реформу хотели сделать, не успели. У государства не хватило золота и серебра для размена бумажных денег. В 1863-м принимается новый университетский устав. Он устанавливает выборность ректоров, деканов факультетов и профессоров. Вводился университетский суд из трех выборных профессоров, который разбирал конфликты между студентами. При совершении студентом уголовного преступления его дело сначала рассматривал университетский суд, и только после отчисления он мог быть осужден уголовным судом. Поступать в университеты могли лица всех сословий. Те, которые окончили гимназию или сдали экзамены по гимназическому курсу. Учебные пособия более не подлежали цензуре. Открываются новые университеты в Одессе, в Варшаве, Томский, первый университет в Сибири. Открываются институты. Петербургский историко-филологический, Нежинский историко-филологический, Новоалександрийский институт сельского хозяйства, Археологический институт, Екатерининский учительский институт в Тамбове, Одесские высшие женские курсы, Харьковский ветеринарный институт и многие-многие другие. В 1864-м принят гимназический устав и положение о начальных народных училищах. Среднее образование разделялось на классическое с упором на гуманитарные науки. Оно давало право поступать в универ. И реальное, ориентированное на естественные науки, готовящее к поступлению в институты. Образование было всесословным, платным, но за отличную успеваемость учащийся мог обучаться за казенный счет. Начальные школы были нескольких видов. Земские, церковно-приходские, воскресные. Что они давали? Ну, важные вещи. Чтение, письмо, арифметику и церковную историю. В 1862 году началось открытие женских гимназий. В 1864 начинается земская реформа. Она подразумевала создание губернских и уездных земских собраний и земских управ. Собрания были представительными органами, куда на бессословном принципе избирались депутаты, а управы были исполнительными структурами местного самоуправления. Крестьяне выбирали представителей в два этапа. Сначала выборщиков на сельском сходе, затем выборщики из своего числа выбирали депутатов. Сельский сход выбирал представителей на волостной сход. Волостной сход избирал выборщиков. Выборщики на уездном съезде избирали депутатов в уездное земское собрание. Почему такая сложная система для крестьянства? Ну вот, есть версия, что это такая была демократизация. Да нифига. На самом деле, система была такой сложной для фильтрации крестьянского представительства. Власти опасались, что неграмотная крестьянская масса просто парализует работу земств, ну или наоборот, она станет орудием в руках радикальной интеллигенции. Председателями земских собраний по закону назначались предводители дворянства, что обеспечивало, ясное дело, контроль старой элиты и вообще элиты над новыми органами самоуправления. В 1870-м самоуправление было распространено на города, которые получили городские думы и городские управы. Право избирать и быть избранными получили все жители городов, достигшие 25 лет, обладающие недвижимостью, с которой они платили налог, и не имеющие налоговых недоимок. Городская дума формировала городскую управу. Что это за орган? Исполнительный орган, он занимался бюджетом, благоустройством, развитием города. Во главе думы и управы стоял городской глава. Должность выборная, ну, на наши деньги, похожая на современную должность мэра. Местное самоуправление было независимо от государственной власти. Основными задачами местного самоуправления были развивать местную промышленность, торговлю, благоустройство, чтобы пьяные не валялись, бомжи по улицам не ходили, чтобы получалась инфраструктура, противопожарные меры, города деревянные, здравоохранение, народное образование и статистика. Потому что надо понимать, сколько душ живет в государстве. Для финансирования местного самоуправления направлялись местные налоги и сборы. Реформа судебной системы стала одной из важнейших. 2 декабря 1864 года Александр утвердил новые судебные уставы. Судебная реформа вводила, и это невиданное дело тоже для России, суд присяжных. Но вводила его только для рассмотрения тяжких уголовных преступлений. Огромный массив дел был изъят из ведения суда присяжных. Присяжные избирались методом жеребьевки из всех постоянных жителей региона, где находился суд. Для того, чтобы стать присяжным, надо было соответствовать требованиям имущественного и образовательного ценза. То есть ты должен был зарабатывать и должен быть, в общем, человеком образованным, чтобы понимать, что на процессе творится. Появилась состязательность судебного процесса. Теперь за решение суда присяжных спорили обвинитель и адвокат обвиняемого. Это привело к появлению русской школы адвокатуры. Мы уже делали выпуск про Плевака, посмотрите его, пожалуйста. Началось это все вот тогда, с реформ Александра II. Если у обвиняемого не было средств, ему назначали бесплатного адвоката. И лучшие юристы, в общем, считали долгом чести такие процессы выигрывать. Почему? Подтверждался статус. Несмотря на отсутствие оплаты, я все равно делал свою работу профессионально. Низшей ступенью судов стали мировые суды, в которых не было коллегии присяжных. Решение выносил выбираемый земством судья. Ему были подсудны дела о незначительных исках. Ну, что это в основном? Уголовщина мелкая, кража, нарушение порядка, пьянка, оскорбление. Вот такие вещи. Дела в мировых судах рассматривались быстро. Судебная система была проста и не требовала детального знания законодательства. Выборность мировых судей делала их решения, ну, нельзя сказать, что независимыми, но, в общем, несколько независимыми от вмешательства властей. Высшей судебной инстанцией, как и раньше, считался Сенат. По особо важным делам, связанным с государственными преступлениями, ну, например, в ходе процессов над террористами, собирался Верховный уголовный суд. С сразу после поражения в Крымской войне началось перевооружение армии. В связи с быстрым прогрессом огнестрельного оружия, менее чем за 20 лет сменилось несколько систем винтовок. В 70-м в армию начала поступать скорострельная малокалиберная винтовка «Бердана номер 2», та самая «Берданка». Ее модифицировали русские конструкторы. Она оказалась настолько удачной, ей в первую очередь вооружили гвардию, гренадерские полки и драгун. И винтовка эта использовалась в России, а затем и в Советском Союзе, вплоть до 30-х годов 20 века. Война между Австрией и Пруссией показала, насколько возросла роль артиллерии. И началась модернизация орудий. Разработали систему 1867 года. Казнозарядные 4- и 9-фунтовые нарезные орудия. В 1874-м армия была оснащена передовыми скорострельными картечницами Гатлинга. В 1862-м расформировали армейские корпуса и создали военные округа, которые стали территориальными органами управления армией. В 1863-м реформировали систему военного образования. Вместо кадетских корпусов сформированы военные гимназии, а с 1864-го введена новая система высшего военного образования. Она состояла из военных училищ с двухгодичным курсом обучения. Выпускали подпоручиков и юнкерских училищ с годичным курсом. Выпускали прапорщиков. В 1869-м приняли новые штаты армии. Численность войск в мирное время сократилась, а количество резервистов, наоборот, увеличилось. При разворачивании армии военного времени вместо формирования новых полков производилось пополнение имеющихся, что значительно повышало боеспособность армии. Новый устав о воинской повинности приняли в 1874 году. Теперь призыву подлежало все население империи мужского пола без различия сословий. Призывной возраст 20 лет. Демографические ресурсы были велики, даже чрезмерно для требований армии. Ежегодно призывалось, около 20% призывников. Остальные зачислялись в ополчение и вставали в строй только в случае войны. Срок службы — 6 лет в строю и 9 лет в запасе. Призывники, имеющие образование, служили меньше, с высшим полгода, со средним полтора, с начальным 4 года. Студенты высших учебных заведений получили отсрочку от призыва до завершения образования, а затем, отслужив, могли сдать экзамен на офицерский чин. Кочевые народы национальных окраин, священнослужители, врачи, учителя в армию не призывались. Что было сделано Александром с точки зрения национальной политики? В 1863-м восстание в Польше. Год ушел на то, чтобы его подавить. Кого-то казнили, кого-то отправили в ссылку в Сибирь. И, в частности, потом в ссылке поляки подняли Кругобайкальское восстание. В 1864 году наконец-то закончилась Кавказская война. Она шла с 1817 года, то есть, практически 50 лет. Закончилась она пленением лидера горцев Шамиля. Надо сказать, что здесь Александр II повел себя очень мудро. Шамиль ожидал, как воин, разного. Его могли заточить в тюрьму, его могли казнить. Вместо этого его вывозят с Кавказа. Он сначала встречается с императором Александром II в Чугуеве. Александр II дарит Шамилю золотую саблю. Потом в Москве встречается со своим главным визави, с Ермоловым. О чем они там с ним говорят, неизвестно. Дальше Шамиля отправляют жить в Калугу. Назначают ему пенсию в 10 тысяч рублей. В 1861-м он встречается с царем еще раз. Просит отпустить его сделать хадж. Но царь отказывает. Здоровье Шамиля ухудшается. В 1868 году его перевозят в Киев. А год спустя, в 69-м, ему разрешают посетить Мекку. И, собственно, дальше Шамиль умирает, но надо сказать, что он возведен в потомственное дворянство. То есть все дети Шамиля тоже стали дворянами. Что еще было сделано в национальной политике? Изменена черта оседлости для евреев. Теперь они могли расселяться по всей территории Российской империи. Внешняя политика. Очевидно, что империя требовала реванша за поражение в Крымской войне. Кроме этого, начинается экспансия Российской империи в Центральную Азию и на Дальний Восток. Россия сближается с Пруссией, которая из всех европейских стран занимала по отношению к Санкт-Петербургу наиболее дружественную позицию. Санкт-Петербург поддерживает Берлин в ходе австро-прусской войны за гегемонию в Германии и во время франко-прусской войны, это 1870-71 года. Ну, надо сказать, что это было не только моральное удовлетворение от возмездия французам за Крымскую войну, поддержка Пруссии оказалась России выгодна. Канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк вел дело к объединению Германии, параллельно ослабляя две недружественные нам державы – Австрию и Францию. Россия ведет довольно прагматичную политику. Начинается поиск общих интересов с Австрией, которая была в 1868 году преобразована в Австро-Венгрию. Это давало возможность обеспечить дипломатическую поддержку во время войны с Османской империей. А то, что она будет снова, никто, конечно, иллюзий не питал. В этот раз, когда следующая русско-турецкая война случилась, Австрия не только не вмешалась и не встала в защиту турок, она заняла дружную по отношению к России позицию. В 1873 был подписан договор России и Австрии о совместных действиях в случае нападения третьей державы. В том же году к соглашению присоединилась Германия. Так сложился союз трех императоров. Союз этот успешно гарантировал баланс сил в Европе и безопасность стран-участников вплоть до заключения франко-русского альянса уже в следующее царствование при Александре III. Что еще важного случилось во внешней политике? Российская империя продала Аляску. И опять мы не будем ничего говорить об этом знаковом событии, потому что есть выпуск, самый популярный выпуск на нашем канале. Почему продали Аляску? В 1853-м русские войска дошли до территории Семеречья, это современный Южный Казахстан. Там была основана Сырдарьинская линия, это военная граница с укрепленными фортами и казачьими поселениями. Что это значит? Российская империя продвигается вглубь Средней Азии. Там, кроме кочевых племен, существуют три государства. Хакасское ханство, Хивинское ханство и Бухарский эмират. Ну, это что такое? Это такие средневековые образования, не имевшие этнической основы. Они включали в себя множество среднеазиатских народностей. И каждая страна была связана общей религией и лояльностью правителя. В 1854-м основан город Верный, современный Алмата в Казахстане. К этому времени там уже начали селиться казаки, которые образовали в 1867 году Семиреченское казачье войско. Ну, очевидно, что движение России в Азию было связано, во-первых, со стремлением обезопасить южную границу, которая пролегала по степи, кочевники, набеги. Но самое главное, конечно, не это. Не допустить в Центральную Азию Великобританию. В 1838-м британские войска зашли в Афганистан, а к 1870-му подчинили себе Афганистан. В 1864-м со взятия Чимкента началось активное продвижение Русской империи на юг. В 65-м захват Ташкента, в 68-м Самарканд. В 69-м году Бухара и Коканд встали под русский протекторат. В 1873-м протекторат установлен над Хивой, а через три года Коканское ханство было присоединено к Российской империи. К концу 1870 года завоевание Туркестана завершилось, и Россия вплотную подошла к границе сферы влияния Британской империи в Азии. Естественно, в Лондоне этому довольны не были. Еще одна важная вещь, которая перекроила карту Европы – объединение Германии. После франко-прусской войны происходит объединение мелких немецких государств в Германскую империю во главе с Пруссией. Очевидно, что это меняет политическую картину в Европе. Появляется новая великая держава, которая вскоре начинает претендовать на передел сфер влияния. Россия не вмешивается в войну между Пруссией и Францией, и пользуется поражением Французской империи для того, чтобы отменить решение Парижского мирного конгресса, что нам было, как вы понимаете, крайне выгодно. В Санкт-Петербурге, конечно же, с удовольствием видели, как Берлин раздает Парижу пощечин. Париж все это время поддерживал врагов Санкт-Петербурга. Существует мнение, что глава внешнеполитического ведомства России канцлер Горчаков совершил большую ошибку, допустив объединении Германии, с которой нам потом пришлось воевать в 14 году, в 1914. Ну, очевидно же, что это не так, потому что после революционных волнений 1848 года Германия независимо ни от чьей позиции шла по пути объединения. Воспрепятствовать этому процессу было никак невозможно. Зато существовало два варианта объединения немецких земель. Великогерманский вокруг Австрии и малогерманский вокруг Пруссии. Великогерманский вариант России был совершенно невыгоден. Он создавал колоссальное государство, которое вообще стало бы главным государством Европы. В великогерманском варианте корону кайзера Германии получал дом Габсбургов, с которым тоже были постоянные противоречия. Из-за славянских народов Восточной Европы, из-за поддержки Стамбула и так далее и тому подобное. А в малогерманском варианте Германская империя оказывалась, во-первых, территориально меньше, намного слабее, а правящей династией становился дом Гогенцоллернов, с которым оставался шанс договориться. В общем, Горчаков выбирал наименьшее зло. В 1877 году начинается новая русско-турецкая война. Русское общество требует оказать помощь балканским славянам, которые страдают под османским игом. В Боснии и Герцеговине, или, как говорят у нас, Боснии и Герцеговине, началось антиосманское восстание. Восставших поддержали болгары. Турки начинают давить славян самыми жестокими способами. Вырезаются целые селения. Сербия и Черногория начинают войну с Турцией. Сербия терпит несколько поражений и просит о помощи европейские державы. Россия выдвигает османскому султану требования начать реформы, обеспечить равноправие христиан и мусульман. Турция, конечно, отказывается. 24 апреля 1878 года Россия объявляет войну Османской империи. Конфликт воспринимался общественным мнением как справедливый. Война была в народе популярна, потому что мы поддерживали братьев славян. И вот в июне-июле русские войска переправляются через Дунай и начинается война с Турцией. 17 июля отряд генерала Иосифа Ромейка Гурко занимает Шипкинский перевал, который открывал путь на юг до Константинополя. Но сил для наступления недостаточно. На фланге русской армии действуют основные силы турок, которые базируются в крепостях Рущук, Шумла, Варна и Силистрия. Никополь взят войсками генерала барона Криденера. Но проблем на фланге это не решает. Армия маршала Османа Паши отступает к Плевне и там укрепляется. Попытка сходу атаковать плевенские позиции оказалась неудачной. Русские войска от города отходят. За Балканским хребтом находится армия генерала Сулеймана, который пытался безуспешно выбить русские войска с Шипки. Таким образом, для продвижения вперед нужно взять Плевну и блокировать армию Мехмета Али, который, к счастью, действовал весьма нерешительно. Русская армия трижды штурмует Плевну, действует с необычайным героизмом. В ходе боев отличается генерал Михаил Скобелев, дважды прорывавшийся до линии укреплений турок. Штурмы неудачные, город берется в осаду. Армия Османа Паши несет большие потери, начинается голод. 27 ноября турки начинают эвакуацию, чтобы прорвать осаду и отступить в Софию. Отступление обнаруживают русские, армия Османа Паши окружена и капитулирует. Параллельно генерал Гурко в жутком холоде защищает Шипку. Нехватка припасов, провизии. Ну, буквально дрова нужны были, чтобы греться в этих горах. Русская армия переходит в наступление, пересекает Балканы, занимает Софию, разбивает под Пловдивом армию Сулеймана Паши и занимает Адрианополь. Генерал Скобелев со своим передовым отрядом стоит в 2 часах пути от Константинополя. Параллельно на Кавказе русские войска продвинулись до Эрзерума и Карса. Освобождена турецкая Армения. Война заканчивается убедительной победой России. Но дальше начинается всегдашнее наше «но». Потому что вот такое усиление Российской империи, конечно, ни одной европейской стране не выгодно. Собирается коалиция во главе по традиции с Великобританией. И даже союзник Пруссия Санкт-Петербург не поддерживает. По настоянию европейских держав Россия была вынуждена передать решение об условиях мирного договора с Турцией на Международный конгресс. Он состоялся в Берлине в 1878 году. Почему передали? Грозили следующей войной союзом европейских держав. К Второй Крымской войне мы готовы, конечно, не были. И дальше Берлинский трактат. Болгария лишается выхода к Эгейскому морю и получает меньшую территорию, чем планировала русская дипломатия. Османская империя несет территориальные потери, но, конечно, намного меньше, чем Российская империя того бы хотела. Больше всего это удивительно, от войны выиграла Австрия. Не участвуя в войне, она получает контроль над Боснией и Герцеговиной. Австрийская аннексия Боснии в 1908 году превращает Балканы, по сути, в пороховую бочку. И дальше там готовится первая предпосылка к Первой мировой войне. Важнейший результат Берлинского конгресса в том, что репутация Германии в глазах русских испорчена. Союз трех императоров прекращает свое существование. Ну а дальше, уже в следующее царствование, Россия будет заключать сердечное соглашение, то есть Антанту, с Францией. Ну вы меня спросите, а что с экономикой-то? Вроде реформы делаются, высвобождаются свободные руки, потому что крестьяне становятся свободными, и они могут работать на заводе рабочими. С экономикой все не очень хорошо в это царствование. С 1860-х начинается экономический кризис. Историки и экономисты связывают это с отказом Александра II от политики протекционизма, от защиты собственной экономики заградительными пошлинами и переходом к либеральной политике во внешней торговле. Либеральная политика во внешней торговле происходит до нового таможенного тарифа, до 1868 года. Тем не менее, по сравнению с 1841, таможенные пошлины в среднем снизились на 10 раз. Что это значит? На рынок хлынули западные товары, которые вытесняют товары, произведенные здесь. Неконкурентоспособная экономика Российской империи. Предприятия еще не могут конкурировать ни с Англией, ни с Францией, ни даже с Австро-Венгрией. Промышленный рост очень-очень медленный. Производство чугуна не намного опережает рост населения. И надо сказать, что единственная отрасль, которая серьезно развивается, это железнодорожное хозяйство. От крестьянской реформы ждут, что она повысит урожайность. Ничего этого не происходит вплоть до 80-х годов. И рабочие руки эти попадают на рынок крайне-крайне медленно. Железные дороги действительно единственная отрасль, которая растет, но там начинается череда казнократства, коррупционных скандалов, воровства субсидий, и результатом железнодорожных строек становится огромный рост бюджетных расходов для частных компаний, которые эти железные дороги и строят. В культуре, наоборот, невероятный взлет. В Александровское время работает Лев Толстой, Достоевский, Тургенев, Лесков, Николай Некрасов, Тютчев. Островский пишет великие свои пьесы. Работают художники Айвазовский, Репин, Суриков, Саврасов, Шишкин, Васнецов. Русская музыка Чайковский, Модест Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков. Ну, то есть, понимаете, да? Невероятный культурный рост. Каждая большая эпоха, а царствование Александра II, это все-таки 26 лет, связана с большим стилем. Екатерина II – это классицизм, Александр I – это русский ампир, Николай I – русско-византийский стиль, Александр II – это романтический историзм и неовизантийская классика. Новый стиль ориентировался на нарышкинское барокко конца 17 века. При Александре был возведен огромный Успенский собор в Хельсинки. До сих пор это здание стоит в столице Финляндии. Строительство собора, надо сказать, обошлось в огромную сумму. 223 тысячи рублей. 10% заплатили из своего кармана Александр II и его сын, будущий Александр III. Ну, когда я говорю из своего кармана, это значит, что, в принципе, вся казна была карманом, конечно, императоров, но был отдельный доход именно царской фамилии. Поэтому, конечно, это все-таки перекладывание денег из левого в правый карман. Русский стиль становится одним из самых популярных в империи. Строится огромное число зданий в этом стиле. Ну, давайте самые известные. Исторический музей в Москве. Ярмарочный дом и собор Александра Невского в Нижнем. Храм Спаса на Крови, возведенный на месте убийства Александра II, тоже построен в русском стиле. Второй важнейший архитектурный стиль – неовизантийский. Он продолжает традиции Николая I. Но истоки этого стиля, как понятно, в византийской архитектуре. Прежде всего, в храме Святой Софии в Константинополе. Важнейшие памятники, построенные в этом стиле, это Владимирский собор в Киеве, Владимирский собор в Херсонесе-Таврическом, Морской Никольский собор в Кронштадте. После Александра II оба этих стиля развиваются, и даже в наши дни они являются таким примером для архитекторов и довольно часто используются. Ну, конечно, нельзя не поговорить о том, что ел и пил император. Николай I своим детям говорил, что всякий из вас должен всегда помнить, что только своей жизнью может искупить происхождение великого князя. Это означало, что высокое положение по праву рождения – это не привилегия, это долг. Но, несмотря на спартанское воспитание, Александр Николаевич вырос сибаритом. Любил вкусно поесть, хорошо выпить, был страстным охотником. Любимой едой императора была запеченная ячневая каша с яйцами и сметаной. Его воспитательница Юлия Баранова с детства царя к этому приучила. Но, как я уже сказал, он был сибаритом, он любил изысканную кухню, ценил дичь, в том числе там, добытую им самим на охоте. Выделял особенно жареное медвежье мясо и медвежью печень на углях. Император обращал особое внимание на обеденный церемониал. Даже во время охотничьих пикников в лесу столы накрывались накрахмальными скатертями, серебряные столовые приборы, фарфор, хрусталь. Александр отлично разбирался в винах. Любил шампанское, пил бордо, бургундию. Вы наверняка слышали про такое шампанское «Кристаль». Это марка премиального шампанского, который сделал французский дом Луи Родерер. Откуда появился этот «Кристаль»? Он был специально создан для Александра II. По сей день на этикетке этого шампанского, которое одно из самых дорогих шампанских, золотой вензель с русским двуглавым орлом. Любимое развлечение императора – охота. С 13 лет он охотится на уток, в 14 лет подстрелил волка, в 19 вышел на медведя. Большие царские охоты регулярные зимой и летом. Охотятся на крупную дичь, особенно ценились медведь, зубр и лось. Из спортивных развлечений – плавание и конные прогулки. Но самым важным для Александра II был разнообразный и, надо сказать, весьма помпезный придворный и военный церемониал. Каждую зиму в зимнем давался большой императорский бал, на который собирался весь высший свет империи. Если тебя пригласили на это мероприятие, значит, ты вошел в элиту. Число гостей могло достигать 4000 человек. Малые балы проводились регулярно для развлечения подросших детей императора. Ну, понятно, что великим князьям и княжнам хотелось танцевать, блистать в свете. Александр II это всячески поддерживал. Сам он тоже танцевать любил и светские вечеринки обожал. Император неплохо играл на фортепиано, часто музицировал дома, вместе с супругой и детьми составляя небольшой любительский оркестр. Регулярно бывал в опере, неплохо рисовал. До наших дней дошел весьма пикантный рисунок обнаженной юной возлюбленной царя, княжны Екатерины Долгоруковой. И вот о ней-то мы сейчас и поговорим. Александр II познакомился с 11-летней Катей в 1859 году, когда случайно заехал в имение ее отца под Полтавой. Через два года князь Михаил умер, а император распорядился оказать помощь его дочерям. Они были за казенный счет приняты в Смольный институт благородных девиц. Дальше произошло невероятное. Отучившись в Смольном до 16 лет, Долгорукова осталась в столице без всяких дел. Прошел год. В декабре 1865 года император случайно встречает Екатерину во время прогулки в летнем саду. Он поначалу не узнает ту, кого помнил еще девочкой. Затем император вспомнил, кого напомнила ему незнакомка, догнал Екатерину, поговорил с ней, вечером в дневнике записал. Встретил хорошенькую Долгорукову из Смольного. Екатерина оказалась не дурой и стал специально приходить в летний сад, где почти каждый день подолгу прогуливалась с императором. В апреле 1866 он ее пригласил на свидание. Ну и начал там, конечно, кокетничать. Вы знаете, Кать, я так стар, наверное, вы не примете мои ухаживания. Взаимные сомнения тянутся до декабря. Ну, я думаю, что Екатерина, конечно же, может и тянула, но очень четко понимала, что, наверное, не так уж он и стар, и хорош собой, и надо эти ухаживания принять. Дальше Долгорукова почти постоянно находится рядом с Александром II. В 1872 году рождается их первый ребенок, Георгий. Царь начинает жить на две семьи. Нравы тогда были жесткие, любовниц требовалось тщательно скрывать. И Александр II прилагал к этому все усилия. Но, слушайте, он публичная фигура, он постоянно на виду. Наследник, цесаревич Александр, будущий Александр III, дошел до того, что порицал отца. И вообще у них в какой-то момент отношения настолько разладились, что прям была холодная война. Императрица Мария умирает, и спустя всего 6 недель, в июле 1880-го, Александр II вступает в брак с княжной Долгоруковой. Церемония проходит тайно, на ней присутствуют ближайшие друзья царя. Вскоре новая супруга получает титул светлейшей княжны Юрьевской. Дети императора, хотя и были узаконены, считались потомками неравнородного брака. То есть претендовать на русский престол не могли. После этой женитьбы императорская фамилия расколота. И вообще это сильный удар по репутации императора. Но мужчина, он настолько сильно любит свою Катеньку, что ни в чем ей отказать не мог. И надо сказать, что Катенька будет очень сильно влиять на царя, и она будет очень сильно влиять на разного рода процессы, как любая любимая женщина. Через нее можно будет пытаться какие-то вопросы решать, чем элиты будут пользоваться. Прежде чем мы перейдем к внутренней политике, терроризму и, собственно, смерти императора, я хочу дать цитату главы правительства господина Валуева. Она очень четко характеризует, что происходит в стране. Ведь есть такие вещи, которые нельзя замерить никаким градусником. Ни экономическими какими-то показателями, ни статистическими. Это вот средняя температура по больнице, она эмоциональная, а эмоцию померить нельзя. А Валуев вот довольно четко ее описывает. 1879 год на дворе. Вообще, во всех слоях населения проявляется какое-то неопределенное, обуявшее всех неудовольствие. Все на что-то жалуются и как будто желают и ждут перемены. Мы стоим в сердце Санкт-Петербурга. В городе строгих линий, классических фасадов и европейской гармонии, который Петр Великий задумал как окно в Европу. И здесь, на набережной канала Грибоедова, возвышается здание, которое, кажется, попало сюда вообще из другого мира, из другой эпохи. Храм Воскресения Христова, который все мы с вами знаем как храм «Спас на крови». Это не классический для того времени Петербургский собор. Это сказочный терем, яркий, многоцветный. Он буквально сошел со страниц древнерусской летописи. И его архитектура – это сознательный, почти вызывающий возврат к допетровской, московской Руси, к храмам 16-17 веков и, прежде всего, конечно, вы наверняка это сходство тоже видите, к собору Василия Блаженного в Москве. Но как здесь, в столице Российской империи, воздвигнут этот памятник старине? Ответ, конечно же, в его названии. Этот храм, который, как вы видите, полон света и цвета, отмечает одно из самых мрачных и трагических событий в истории России. Он построен на том самом месте, где 1 марта 1881 года был смертельно ранен император Александр II. И эти булыжники, которые мы вам потом покажем, немые свидетели катастрофы. Внутри храма под драгоценной сенью сохранился фрагмент той самой мостовой, на которую пролилась кровь царя. И в этом великий исторический парадокс. Этот храм – памятник царю-освободителю, поставленный его сыном Александром III, который войдет в историю как царь-миротворец, но который при этом методично свернет все либеральные реформы своего отца. Сам облик храма – это мощное политическое заявление. Это Византия, это подчеркнуто русский стиль, сознательный отказ от европейской эстетики Петербурга. А значит, и от того пути реформ, по которому начал двигаться Александр II. Этот собор –
архитектурное освещение консервативного поворота, возврата к идеям самодержавия и народности. И главный вопрос, на который мы сегодня попытаемся ответить, стоя в этом соборе, как эпоха беспрецедентных по своему масштабу великих реформ привела к такому трагическому кровавому финалу? Как получилось, что монарх, который дал свободу 22 миллионам крестьян, пал от рук революционеров, назвавших свою организацию «Народная воля»? Этот храм не просто надгробие для императора, это памятник роковому столкновению реформы сверху и революционных настроений снизу. Чтобы понять трагедию 1 марта, мы должны с вами вернуться в 1855 год, в начало царствования Александра II. Он зашел на престол в момент глубочайшего национального кризиса. Поражение в Крымской войне стало не просто военной неудачей. Это была унизительная катастрофа, такой приговор для всей Николаевской системы. Это поражение, совершенно четко показало технологическую, экономическую и социальную отсталость Российской империи. Этого отставания не могла компенсировать даже отвага русских солдат. Гладкоствольные ружья против нарезных, парусный флот против парового. И самое главное, неэффективность экономики, логистики, которая была основана, в общем, на этом рабском труде. Крепостное право было не просто моральным злом, оно было экономическим якорем, который держал империю на месте. Необходимость перемен, конечно, была очевидна, если не всем, то очень многим. И Александр II, вопреки яростному сопротивлению большинства дворян, решился на шаг, который отец его и предшественники его отца не смогли сделать, не осмеливались. Началась эпоха великих реформ. Масштаб их был поистине революционным. Представьте себе, одним росчерком пера в 1861 году личную свободу действительно получают более 22 миллионов человек. Затем 1864 год, появляются земства, органы местного самоуправления, где за одним столом сидят и дворяне, и купцы, и крестьяне, невиданное дело. В том же году судебная реформа, которая вводит совершенно немыслимые для России вещи, независимый суд, адвокатов и присяжных заседателей. А в 1874 военная реформа, которая отменяет рекрутчину и вводит всеобщую воинскую повинность. Эти преобразования породили в обществе, в общем, огромную волну надежд, такую настоящую оттепель, если говорить языком 20 века. Казалось, Россия вступает на какой-то новый путь, он такой достаточно европейский. Но эта оттепель, эта волна всеобщих надежд обрывается внезапно и трагически. 4 апреля 1866 года, когда Александр II, как он часто делал, без особой охраны, гулял в летнем саду, раздался выстрел. В императора стрелял молодой дворянин, мелкопоместный, Дмитрий Каракозов, член тайного революционного кружка. Для Александра II, который искренне верил в благодарность народа за дарованную свободу, это покушение стало, личным, глубоким личным потрясением. Он не мог понять, за что. Я же старался, я сделал для народа все, что не могли сделать мои предшественники. Императора тогда спасла чистая случайность. Стоявший в толпе зевак, шапочный мастер, крестьянин Осип Комиссаров инстинктивно ударил террориста по руке в момент выстрела, и пуля прошла мимо. Этот момент был немедленно превращен властями в мощнейший пропагандистский символ. Подумать только, простой человек из народа спасает царя-освободителя от дворянина-интеллигента. То есть это идеально укладывалось в официальную идеологию о единстве царя и народа против всех этих смутьянов. Комиссарова осыпали почестями, возвели в потомственное дворянство, оды ему пели. Судьба его сложилась печально. Спился он и умер от белой горячки. Здесь небольшое отступление. Понятно, что внутри империи его осыпали всяческими благодарностями, но даже ведь ордена присылали наши политические в тот момент союзники. Например, Австро-Венгрия прислала свой орден, а Франция сделала его кавалером ордена почетного легиона. Неслыханное дело. Но для самого Александра выстрел этот, конечно, прозвучал как такой похоронный звон по эпохе доверия. Он положил конец самым смелым либеральным начинаниям.
Отвечает власть закручиванием гаек. Закрываются прогрессивные журналы, например, «Современник» и «Русское слово». Усиливается политический надзор. А на ключевые посты в правительстве ставят людей консервативных. Первый выстрел в царя цели своей физически не достиг. Но вот в это сердце оттепели он попал совершенно точно. Зерно взаимного недоверия между властью и обществом было брошено, и она, конечно, даст абсолютно кровавые всходы. Освобождение крестьян обернулось вот таким горьким разочарованием. Да, они получили личную свободу, но земля, которую они, в общем, веками считали своей, не была им даром-то отдана. Крестьян обязали выкупать свои наделы у помещиков, а обязали выплачивать государству совершенно огромные эти выкупные платежи, они в следующем веке их закончат платить. При этом помещики зачастую отрезали себе, конечно, лучшие участки, а крестьянам оставляли нищенские наделы. И, в общем, в результате вместо вот этого свободного фермера реформа породила миллионы обремененных долгами крестьян, которые чувствовали себя буквально обманутыми. Я рассказывал об этом подробно в выпуске про отмену крепостного права. Точно так же земство, власть не решилась эту реформу венчать крышей, общенациональным парламентом. И вот эти реформы дали обществу вкус политического участия, но не представили никакого легального канала для влияния на государственную политику. То есть вы смотрите, но ничего делать не можете. Власть как бы сама создала инструменты для собственной критики, но для диалога институты создавать отказалась. И вот эта вся накопленная обществом энергия, не найдя легального выхода, неизбежно ушла в подполье, в тайные революционные кружки. Так реформы породили тех самых революционеров, которые в итоге и убьют реформатора. Ну, небольшое еще одно отступление. Но все равно это же, да, не объясняет. Реформы были, почему реформы породили террористов? Общество понимало, что реформы запоздалые, ждали их давно. Потом, когда они появились, стало понятно, что реформы эти половинчатые, да, и никого они не удовлетворяют. И вот ты читаешь «Современников», все слои общества, про крестьянство мы не знаем, потому что, в общем, оно безграмотное более-менее, а вот все, кто оставлял дневники, записки, это и дворянство, журналисты, фабриканты, они все чувствуют в воздухе какую-то катастрофу, ощущение, что сейчас что-то будет, 60-е, 70-е, все это ощущение только нарастает. Несмотря на то, что реформы идут, ну вот так бывает, это нельзя объяснить ни экономически, ни философски, это какой-то мистицизм, когда вроде бы какие-то шаги-то правильные делаются, но уже никого эти шаги не удовлетворяют. Разочарование в реформах породило в среде образованной молодежи, в первую очередь, так называемой разночинной интеллигенции, вот в этой среде были порождены радикальные настроения. Молодые люди, вдохновленные идеями социализма, идеализировали сначала народ. Они считали русского крестьянина социалистом по своей природе. Конечно, это было не так. В 1874 году эта вся вера вылилась в уникальное движение – хождение в народ. Что это такое? Тысячи студентов, молодых интеллектуалов переодевались в крестьянскую одежду и отправлялись по Руси, в деревни, чтобы, значит, нести революционную пропаганду, поднимать крестьян на бунт. И это предприятие, надо сказать, обернулось полным провалом. И не из-за полиции. Идеалисты столкнулись с реальностью, которая ничего общего не имела с их теорией. Крестьянство оказалось глубоко консервативным, глубоко религиозным и, конечно, глубоко монархистским. Крестьяне не понимали, что это там, какой социализм-то? Бунт против царя-батюшки? Ну вы что, совсем что ли с ума сошли? Это ужас вызывало у крестьян. Зачастую они этих разночинцев сами хватали и сдавали их полиции. Пожалуй, всю глубину этой пропасти, всю трагедию этого взаимного непонимания лучше всего описал писатель и близкий друг народников Глеб Успенский. Значит, в своих очерках из «Деревенского дневника» они называются, он просто совершенно точно показал, что народники и крестьяне жили не просто в разных социальных условиях, они жили на разных планетах. Значит, Успенский зарисовал совершенно гениальную в своей простоте сцену, которая, в общем, все объясняет нам, почему провалилось отхождение в народ. И никакие научные труды для этого не нужны. Всего одна сцена, одна картина. Значит, молодой студент-пропагандист, начитавшись с запрещенных книг, приходит в деревню и зовут разговор с крестьянином. Значит, крестьянина зовут Иван Ермолаевич. Студент, значит, весь пылает. Он со страстью ему, значит, со всей страстью своей юной души начинает мужику объяснять. Значит, мужик, мир-то современный совершенно несправедлив. Значит, общественное устройство несправедливо. Классы должны бороться. Вот европейские революции, рост национального самосознания. Нас всех ждет социалистическое светлое будущее. Весь трудовой народ во всем мире его ждет. Надо бороться с этими угнетателями. Он говорит долго, убежденно. Все эти рисуют картины будущего, всеобщее братство, равенство. А Иван Ермолаевич слушает. Внимательно очень слушает, не перебивает. Кивает серьезно в нужных местах, так кивает. На его лице, в общем, полное сосредоточение. Студент воодушевлен. Во, пошла искра осознания. Сейчас, конечно, я душу народа-то воспламеню. Наконец, аргументы все он изложил, и пропагандист замолкает, ожидая от мужика вопроса. Что мужик все понял, и, собственно, мир-то в голове мужика перевернулся. И Иван Ермолаевич после долгой такой многозначительной паузы говорит: «А вот что, мил человек, я тебе скажу». Студент, значит, там в предвкушении замирает. «Чижика! Чижика этого! Как бы его половчей все-таки изловить-то? С дудочкой? Аль без дудочки? Ты вот сам как думаешь? Ты человек образованный?» И в этот момент у студента все рушится. Оказывается, все это время, пока студентам, значит, говорил там о судьбах человечества, а крестьянин с не меньшим вниманием и с не меньшей сосредоточенностью думал о своем. Он следил за Чижиком и думал, как бы Чижика-то вот этого конкретного, как его изловить-то, ловчей, с дудочкой или без дудочки. И дело не в том, что Иван Ермолаевич был глуп. Но он не был глуп, он был мудр своей крестьянской мудростью. У него вот есть система координат, его мир, это значит урожай, погода, скотина, Чижик вот этот самый. А эти какие-то абстрактные идеи студента, ну это что такое? Какой-то белый шум. Он да и не понимает ничего, что говорить-то там, какие-то там социализм какой-то. И он на фоне этого белого шума спокойно обдумывал свои дела. Эта сцена не анекдот, это приговор, в общем, целому движению, которое решило говорить от имени народа, совершенно не понимая, чем этот народ на самом деле живет и дышит. Что хочется еще сказать? Ну, во-первых, эта сцена гениально совершенно... с другими декорациями, с другими героями, построена в «Приключениях Шурика». Помните, значит, когда там рабочий-то лежит, который отлынивает от производства, и Пуговкин к нему подходит, актер, и начинает говорить: в тот момент, пока, значит, корабли бороздят космическое пространство, заяц кефир пьет, или что он там, кисель. Вот и мужик этот Иван Ермолаевич также. Это первое. А второе, это то, что вообще... вот, наверное, с хождения в народ интеллигенция почему-то поверила, что она лучше этот самый народ знает, чем сам народ. И это будет ведь каждое десятилетие, вплоть до наших дней, что мы вот знаем, чем народ живет, чем он дышит. А они даже, в общем, не знают, что у этого народа в голове. Правительство ответило на эту наивную, в общем, попытку довольно жестокими репрессиями. Сотни агитаторов были арестованы. Кульминацией всего этого стал знаменитый процесс 193. Это самый крупный политический процесс в истории царской России. В столице тем временем развитие революционных идей достигает высшей точки. 6 декабря 1876 года здесь, в Петербурге, у Казанского собора, состоялась первая в истории России политическая демонстрация. Невиданное дело, на площади собралось около 400 человек, в основном студенты. Ну, были, конечно, там и рабочие. И это становится новым важным знаком. До этого только декабристы на площадь же выходили. А здесь вот народ. Перед собравшимися с пламенной речью выступает молодой революционер, будущий отец русского марксизма Георгий Плеханов. Он, естественно же, говорит о наследии декабристов, о Чернышевском, о необходимости борьбы за свободу. А потом произошло немыслимое по тем временам событие. Молодой рабочий Яков Потапов развернул над толпой красный флаг с надписью «Земля и воля». То есть впервые в России красный флаг, символ европейских революций, подняли на публичной акции протеста. Ну, очевидно, что реакция властей была предсказуемо жестокой. Демонстрацию разогнали, десятки участников были арестованы. Плеханов ушел, ему удалось скрыться, а вот Яков Потапов был приговорен к 10 годам каторги. Но, несмотря на разгром, Казанская демонстрация имела огромное значение. Она показала, что революционное движение меняется. Оно выходит из этих тесных конспиративных квартир, где молодая интеллигенция собирается, выходит на площади столицы. И к этим студентам, к этим интеллигентишкам начинают присоединяться рабочие. Новая сила, которой суждено будет сыграть в будущем решающую роль. Количество этих рабочих растет. Почему оно растет? Опять же, это бывшие крепостные, которые приезжают теперь в города, нанимаются заводчанами. Переломным моментом, который окончательно подтолкнул многих радикалов к террору, стало знаменитое дело Веры Засулич. История очень показательная. 1878 год. Молодая революционерка Вера Засулич пришла на прием к большому человеку, петербургскому городначальнику, генералу Трепову. И выстрелила в него из револьвера, тяжело ранив. И это была не личная месть. Это был акт протеста. Незадолго до этого Трепов, посещая тюрьму, приказал высечь политического заключенного, студента Боголюбова. За что? За то, что Боголюбов не снял перед Треповым шапку. Приказ был абсолютно незаконным. Телесные наказания для политзаключенных были к тому моменту отменены. Вина Засулич очевидна, но она ее, собственно, и не отрицала. И казалось, все, каторга ее ждет. Но дальше происходит невероятное. Суд над ней проходил с участием присяжных заседателей. Опять-таки, благодаря реформе. Это же одно из главных достижений судебной реформы Александра II. И этот суд превратился из процесса над террористкой в процесс над государственной системой. Блестящий адвокат Александров построил защиту так, что на скамье подсудимых как будто бы оказалось не Засулич, а сам генерал Трепов с его произволом, с его беззаконием. И присяжные, обычные петербургские обыватели, выносят ошеломляющий вердикт. Невиновно. Зал взрывается аплодисментами. На улице Засулич встречает ликующая толпа. Она ее просто готова нести на руках. И этот оправдательный приговор стал, ну, конечно, оглушительной пощечиной власти. Он показал, что либеральная часть общества настолько ненавидит самодержавие, настолько сочувствует революционерам, настолько не любит всех этих чиновников, что готова простить даже пролитую кровь. Для радикалов это был ясный сигнал. Общество на нашей стороне, пора переходить к более решительным действиям. То есть путь к бомбе был открыт. Эта двойная неудача, неприятие народом и репрессии государства привела к расколу в главной на тот момент революционной организации «Земля и воля». В августе 1879 года она распалась. Умеренное крыло сохранило веру в пропаганду и образовало «Черный передел». Радикалы пришли к выводу, что раз народ не против восстать и общество либерально нас поддерживает, то бомбу должны нести законспирированное меньшинство. И вот они создали партию «Народная воля». Во главе ее встали такие яркие и, в общем, несгибаемые борцы, как Андрей Желябов, Александр Михайлов и Софья Перовская. Стратегия была принципиально новой. Они отказываются от идеи массового восстания, потому что народ ее, скорее всего, не поддержит. Делают ставку на политический террор. Логика была совершенно безжалостная. Они считали, что самодержавие – это машина, которая держится на одном человеке, на царе. Если, значит, убрать этот ключевой камень, то все здание рухнет. Убийство императора, по их мнению, должно было дезорганизовать правительство и создать идеальные условия для захвата власти. Так цареубийство превратилось в главную идею политической борьбы. То есть это была попытка горстки интеллектуалов силой навязать России, российской истории, тот путь, по которому народ добровольно идти отказывался. Само название «Народная воля» – это же глубокая ирония. Действия их были, конечно, не выражением воли народа, а скорее заменой этой воли. Кто были эти люди, которые бросили вызов целой имперской машине? Если мы посмотрим на их лица, никаких монстров же мы не увидим. Это такие вот во многом трагические фигуры порождения своей эпохи. Судьбы их, в общем, разнообразные. Мозг и главный организатор исполнительного комитета Андрей Желябов. Сын бывшего крепостного крестьянина. Он на себе, конечно, ощутил всю прелесть крестьянской жизни. Благодаря таланту и упорству он пробился в университет. Но был исключен за участие в студенческих волнениях. Это был человек огромной энергии, человек харизматичный, несгибаемый лидер, которого соратники называли Робеспьером русского террора. То есть он был кем, по сути, главным стратегом цареубийства. Рядом с ним Софья Перовская. Ее история – это бунт против собственного класса. Перовская происходит из высшей аристократии. Ее отец был, на секундочку, губернатор Петербурга. Ее прадед – последний гетман Украины. Элита из элит. Она могла бы блистать на балах, удачно выйти замуж могла. Но вместо этого она порвала со своей семьей, отказалась от богатства и своего положения и посвятила себя революции. Из дома она ушла в 16 лет. Жила в коммунах, ходила в народ, была арестована. Когда-то папаша ее, наверное, отмазывал. Девушка хрупкая, но с железной волей. И вот она становится душой заговора, который приводит к убийству царя. И именно она после ареста Желябова берет на себя руководство и расставляет метальщиков на набережной. Странный альянс, да? Сын крепостного и дочь аристократа. И это союз, это символ того, как революционная идея начинает стирать сословные границы. То есть они, конечно, были не просто соратниками, они были любовниками. И, в конце концов, вместе оказались на эшафоте. То есть это история, это трагедия целого поколения, которая не находит применения своим силам в мирной жизни, не согласна с системой, уходит в террор, чтобы силой этот мир изменить. С осени 1879 года исполнительный комитет народной воли вынес Александру II смертный приговор и начал настоящую охоту за царем. Эта кампания террора становилась с каждым разом все более дерзкой, все более изощренной. И она начинает просто держать всю империю в напряжении. Ранние покушения были делом одиночек. Но теперь террор стал системным, хорошо организованным и, самое главное, беспощадным. Он не считался с количеством жертв. Первая крупная акция – это попытка подрыва царского поезда под Москвой в ноябре 1879 года. Народовольцы знали, что из соображений безопасности императорский поезд, который ехал из Крыма, следует за Свицким с отставанием в полчаса. Они заложили динамит под железнодорожное полотно и стали ждать. То есть у них разведка была, они знали, какой поезд как поедет. Но в тот день, по случайности, у Свицкого поезда сломался локомотив. И порядок следования составов изменили. Террористы об этом не знали. Пропустили первый поезд, в котором, собственно, находился государь-император, и взорвали второй. Во втором ехали продукты, и люди там, конечно, обслуга была, мощный взрыв, вагон с рельсов, там крымские фрукты в вагоне, предназначенные для царского стола. Слава богу, никто не пострадал. Но они не отступили. Следующие цели вообще невероятные. Взорвать в Зимнем дворце императора. Степан Халтурин, плотник-краснодеревщик, устраивается на работу во дворец. В течение нескольких месяцев, рискуя быть схваченным, он в свою каморку в подвальном этаже проносит небольшие порции динамита, пряча этот динамит в мешке с инструментами. И вот он заложил бомбу прямо под царской столовой. Здесь небольшое отступление, но хотелось бы сказать о службе безопасности. Мы делали этот выпуск же про охрану царя, но она же ужасно работает. Где контрразведка? Как вы проверяете людей, которые вас столярами нанимают? Как вы проверяете, что они в мешках носят? То есть очевидно, что царя охраняли плохо, ужасно, никуда не годилась эта охрана. Ну и будущее покажет, что, конечно, всю систему безопасности первых лиц надо было менять. 5 февраля 1880 года, в 18 часов 22 минуты, гремит страшенный взрыв. Император снова спасает случайность. Он должен был обедать в это время, но задержался, потому что он встречал своего гостя, принца Гессенского. Взрыв прогремел за несколько минут до его прихода. Жертвы – 11 солдат. Кто это такие солдаты? Это не чьи-то элитные сынки, это герои недавней русско-турецкой войны, которые несли караул в помещении этажом ниже. Еще 56 человек ранены. Но очевидно, что теракт этот вызвал настоящую панику, шок. Стало ясно, что обычные полицейские меры не работают. Власть не способна защитить своего монарха в его собственном доме. В этой ситуации, в этом кризисе, Александр II идет на чрезвычайный шаг. 12 февраля 1880 года создается Верховная распорядительная комиссия. Во главе ее был поставлен герой войны генерал Михаил Тариелович Лорис Меликов. Ему были представлены, ну, практически диктаторские полномочия. Он повел политику, которую современники метко назвали «диктатурой сердца». Это была двойная стратегия. С одной стороны, он обрушил на революционное подполье всю мощь полицейского репрессивного аппарата. Действия его были точечными и, надо сказать, весьма эффективными. Один из народовольцев вспоминал, что Лорис Меликов, в отличие от своих предшественников, бил не по пустому месту, а бил с расчетом. С другой стороны, он понимал, что одними репрессиями террор, конечно, не остановить. И вот он стремился привлечь на сторону власти либеральную часть общества, чтобы таким образом радикалов изолировать. Была ослаблена цензура, упразднено печально известное к тому моменту третье отделение, тайная полиция. А главное, Лорис Меликов начал готовить проект политической реформы. Давайте дадим интеллигенции что-то, чтобы она не поддерживала радикалов. Проект этот известный как Конституция Лорис Меликова. Не был, конечно, Конституцией в полном смысле слова. Он не вводил парламент и, в общем, не ограничивал самодержавную власть. Но он предлагал создать подготовительные комиссии с участием выборных представителей от земств и крупных городов для обсуждения важнейших законопроектов. Это был осторожный, но несомненный шаг к созданию в России представительного органа власти. Это, по сути, был последний шанс на мирный диалог между властью и обществом. Для народной воли проект этот был смертельной угрозой. Если бы царь добровольно пошел на реформы и даровал подобие Конституции, вся их борьба, вся идеология цареубийства, все это потеряло бы смысл. И начинается гонка со временем. Революционное подполье ослаблено арестами, но на свободе-то оставались люди, и они понимали, надо нанести удар до того, как царь подпишет указ, потому что указ этот может изменить ход русской истории, революционную борьбу сделать бессмысленной. Развязка наступает утром 1 марта 1881 года. Александр II принимает доклад Лорис Меликова, полностью его одобряет. Он назначает на 4 марта заседание Совета министров для его окончательного утверждения. Выходя из кабинета, Лорис Меликов встречает великого князя Константина Николаевича, который спросил его: «Итак, Конституция?» «Да», кивнул Лорис Меликов, «но еще более смелое, чем я предлагал». То есть до рождения в России представительной власти оставалось 3 дня. Это просто чудовищный сериал. Воскресное утро, 1 марта 1881 года, день морозный, солнечный. Император, несмотря на уговоры Лорис Меликова и своей жены, решил планов своих не менять и поехать на еженедельный развод караулов в Михайловском манеже. После утверждения доклада он в хорошем настроении. «Я дал свое согласие», — говорит он в то утро, «но не скрываю от себя, что мы идем по пути к Конституции». Тем временем, представляете, прям кино, заговорщики занимают позиции. После ареста их лидера Желябова, всего за 2 дня до покушения, руководство операции взяла на себя вот эта хрупкая, потрясающая девушка из элит Софья Перовская. План ее был двойным. Главный удар предполагалось нанести на Малой Садовой улице. Там под мостовой вырыта была галерея и заложена мощная мина. На случай, если бы царь поехал другим путем, на набережной Екатерининского канала были расставлены 4 метальщика с самодельными бомбами. Императорский кортеж выехал из Зимнего дворца, проследовал в манеж, но изменил маршрут, миновал Малую Садовую. После развода караулов, Александр II заехал к своей кузине в Михайловский дворец. Обратный путь в Зимний дворец лежал по Инженерной улице и далее по набережной Екатерининского канала. То есть фактически мина на Малой Садовой стала бесполезной. Понимая это, Перовская взмахом платка подает условный сигнал. И метальщики занимают свои посты здесь, на набережной. В 2 часа 15 минут карета императора выезжает на набережную. Первым на ее пути оказывается 19-летний Николай Рысаков. Рысаков шагнул вперед и бросил свой сверток под копыта лошадей. Раздался взрыв. Задняя стенка кареты была разрушена. Несколько казаков из конвоя и мальчик-прохожий ранены. Но сам император не пострадал. Карета остановилась. Начальник охраны и кучер буквально умоляют царя не выходить и немедленно ехать дальше. Но Александр II совершает роковой поступок. Движимый личным мужеством, он решает выйти из поврежденной кареты. «Военное достоинство требует посмотреть на раненых», — говорит он. Он подходит к раненым казакам, а затем направляется к схваченному Русакову, чтобы взглянуть, собственно, в лицо этому несостоявшемуся убийце. В этот момент его собственная храбрость и сострадание делают его беззащитным. Он превратился из движущейся цели в неподвижную мишень. Когда император возвращался в карете, из толпы зевак, стоявших у решетки канала, отделился еще один человек. Это был Игнатий Гриневицкий. Он подошел почти вплотную и бросил вторую бомбу прямо под ноги Александру. Взрыв был ужасен. Снег на набережной окрасился кровью. Когда дым рассеялся, на мостовой лежали около 20 раненых и умирающих. Среди них был и сам государь-император. У него были раздроблены ноги. Его последние слова, которые слышали свидетели, были обращены к окружающим. Во дворец. Там умереть. Вот его привозят в Зимний дворец, его кабинет. И в 3 часа 35 минут, не приходя в сознание, император Александр II скончался. На флагштоке дворца был спущен императорский штандарт. Тактически народная воля победила. Она достигла своей главной цели, которую, в общем, преследовала почти 2 года. Император был убит. Но победа эта оказалась пировой. Стратегически был полный и сокрушительный провал. Вскоре все главные организаторы убийства были арестованы. Суд над первомартовцами был скорым. 5 из них – Желябов, Перовская, Михайлов, Кибальчич и Рысаков – были приговорены к смертной казни и публично повешены 3 апреля 1881 года. А 8 марта 1881 года, всего через неделю после катастрофы, новый, молодой и, в общем, неопытный император Александр III собрал заседание Совета министров. На повестке дня стоял один вопрос. Что делать с проектом Лорис Меликова, с последней волей убитого Александра II? Либеральные министры, сам Лорис Меликов, министр финансов Абаза, военный министр Милютин, умоляют царя проект подписать. Они доказывают, что это единственный способ успокоить страну, привлечь на свою сторону образованное общество и таким образом изолировать террористов. Казалось, аргументы их убедят молодого монарха. Но тут слово берет человек, который до этого молчал, воспитатель нового царя, обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев. Его называли серым кардиналом и великим инквизитором России. Он был глубоко убежден в пагубности любых либеральных идей для страны. Его речь звучит как приговор реформам. «Нам говорят, — обращается он к царю, — что нужно увенчать здание реформ. Но чем? Говорильней, которая, по примеру Запада, будет только сеять смуту? Нам предлагают учредить парламент. Но это будет величайшая ложь нашего времени. Нет, Ваше Величество, вы должны думать не о парламенте, а об укреплении самодержавия. В нем спасение России». Он говорит о том, что реформа отца, собственно, и привели к его гибели. И что любой шаг в сторону Конституции – это шаг в пропасть. Ну, речь эта производит совершенно сокрушительное впечатление на Александра III, который и без нее, в общем, был потрясен убийством отца и был напуган революцией. И он встает на сторону своего наставника. И проект этой конституции Лорис Меликова был похоронен навсегда. 29 апреля 1881 года был опубликован манифест о незыблемости самодержавия, который провозгласил полный отказ от либерального курса. Началась эпоха контрреформ. Но это будет темой нашего следующего выпуска. А революционеры, убившие царя во имя свободы и конституции, фактически добились прямо противоположного результата. Бомбы их не просто императора убили, они уничтожили саму возможность мирной политической эволюции России. Они закрыли путь к компромиссу и открыли дорогу к еще большей реакции, которая, в свою очередь, только лишь усугубила противоречия, что в конечном счете привело к катастрофам 1905 и 1917 годов. И этот храм, возведенный по указу Александра III, стал величественным и трагическим символом этого исхода. Он – памятник не только убитому царю, но и убитому будущему. Друзья, вот таким была эпоха Александра II. Царствование, когда были сделаны великие реформы, эпоха, которая была полна надежд, эпоха, которая вообще должна была двинуть нашу страну совершенно по другой дороге. И вот здесь мы вам обещали показать, это камни мостовой, которые хранят на себе кровь убитого государя-императора. Вот именно здесь, на этом месте, был убит не просто Александр II, были убиты российские реформы.